Дорогие друзья, братья и сестры, есть одна опасность, о которой я коротко хотел с вами порассуждать, которая может лишить нас спасения. И это как раз вот уместно сегодня об этом сказать, потому что мы все стоим на пути веры. Ну, может быть, кто-то еще и не встал. В основном здесь, я думаю, стоим на пути веры. Или во всяком случае мы так считаем, что мы на добром пути. Мы на том пути, знаем конец этого пути, который приведет нас в итоге к Господу. Слово, которое я прочитаю, это сказал Христос в беседе с учениками. Это была сокровенная беседа. Это была отдельная комната, специально приготовленная для такого общения, где Господь в конце Он преподал заповедь, преподал Новый Завет. Как нужно вспоминать потом смерть Господню. И очень много Он говорил, очень много Он увещевал. И это было необходимостью для Господа. Он считал это весьма важным, потому что уже Он готовился к отшествию и хотел, чтобы Его последователи, апостолы, будущие Его свидетели, они могли правильно ориентироваться. И ориентироваться и в том, что есть опасности. И Господь обещал, что если они даже будут, я готов вам в этом помочь. Я прочитаю из 22 главы Евангелия от Луки. 22 глава Евангелия от Луки, 31 и 32 текст. «И сказал Господь: Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Вот эти два стиха. Что обращает на себя внимание, дорогие друзья, слова Господа, предупреждение об этой опасности, что вера может оскудевать. Предыдущий брат говорил как раз о тех причинах, которые могут послужить, плохо послужить вот к тому, что вера будет оскудевать. Причина оскудевания веры. Вот некоторые мы уже слышали. Я думаю, и сами это уже знаем, и нам это знакомо. И вот Господь, беседуя с Петром, Он говорит о том, что Петр не подозревал. Сам за собой он это не подозревал. Он этого не ожидал. Но реальная опасность в этом существовала, и была эта опасность, что дьявол, враг душ человеческих, хотел просеять. Ну вот английский текст, он говорит «просеять», как пшеницу. Значит, просил он Господа, если другими словами, так можно сказать, Христос сказал, дьявол просит, враг наш, он просит, чтобы я дал решето в его руки. Он бы вас всех поставил на него и пытался бы просеять. Почему? Потому что он хочет доказать, что они все мекина, и среди вас пшеницы нет. Ну вот примерно так можно объяснить эту просьбу, которую знал Господь. В этом случае он предупреждает Симона. Вот так хотел сатана. Он хотел доказать, что вы не все пшеница, вы мекина. И вот давай мы попробуем просеивать. Кому это относилось? Это относилось только ли к Петру? Или это относилось ко всем 11 или 12? Ну, трудно судить. Но возможно, что ко всем. Потому что в Евангелии нам написано, когда Петр говорит, вопрос Христос иногда задавал всем 12. Петр берет на себя ответить за всех. То есть это было голос 12 или 11, когда Христос задавал, а он отвечал. В данном случае, может быть, это был слух одиннадцати, которому Христос говорит: «Симон, просили меня, чтобы просеять вас, как пшеницу». И Господь говорит: «Но я молился о тебе, чтобы вера твоя не оскудела». Дорогие друзья, вот это реальная опасность, и мы с вами понимаем, что в духовном мире есть две выдающиеся личности, которые переживают и борются за душу человеческую. Вот одна личность – это князь этого мира, дьявол, другая личность – это спаситель мира, Христос. И у них свои переживания, разные переживания. Один переживает и ищет, как бы погубить душу человеческую, другой Господь наш Иисус Христос ищет, как бы спасти. И однажды пришел взыскать и спасти погибшее. И до сих пор он ищет, он хочет спасти, он ищет человека, чтобы даровать ему это спасение. Вот такая идет битва, такая идет борьба, невидимо это происходит. И каждая душа взвешивается и подвергается испытанию. Почему именно душа? Или что здесь важно? Важно здесь, чтобы веры не было. Чтобы веры не было. Потому что если это сердце человеческое услышит, человек услышит Слово Божие и примет это сердцем веру, и вот так уверует от сердца, у него может родиться вера. И если он действительно уверует, он спасется. Он спасет душу свою. Так говорится во всем Писании. Поэтому надо не допустить, чтобы не уверовали. А если уверовали, надо сделать так, чтобы эта вера оскудела. То есть, ну, слово «оскудело», я думаю, нам понятно. Это оскудевание, это убыток, это недостаток. То есть это мало количеством, это мало числом. Одним словом, убыток, чтобы не доставало. В чем-то понижение. Вот если не удастся допустить рождения этой веры, то, может быть, мне удастся, так рассуждает враг, удастся эту веру привести в такое состояние, чтобы она оскудела и совсем кончилась. Тогда душа будет моя, она погибнет. И вот Христос говорит эти тайны, и Он действительно мог об этом сказать. Это был Господь, сердцеведец. Он знал, что в человеке. Он был начальник жизни, и он знал все умыслы дьявола. И написано, что Христос пришел разрушить дела дьявола. Вот какие его дела. Вот какие его дела. Погубить душу. Каким путем? Путем таким, чтобы веру угасить или веру ослабить, лишить человека веры. Тогда он не спасется. Тогда он будет мой. Хотелось еще сказать, друзья дорогие, мы понимаем так, что дьявол претендует не на свое. Душа человеческая, жизнь души – это не его. Это естество Бога, данное нам, это Божье. Поэтому Бог хочет сохранить свое то, что его, за это переживает и молится. А дьявол претендует атакует душу человеческую, чтобы это отобрать. Он посягает не на свое, на чужое. Я думаю, это важный момент, который мы должны учитывать в этой борьбе. И здесь вот мы слышим, такое любящее, любящее, заботливое сердце. Вот одним словом можно сказать, что это и сердце матери, и сердце отца, и сердце доброго служителя, пастыря, который заботится о душах. Каким образом он это делает? С любовью молится. В данном случае, что касалось лично Петра, Господь не освободил его от этих испытаний, которые он вот тотчас, немного совсем прошло времени, он их начал переживать уже. Он вошел в эти испытания. То есть уже Господь позволил потрясти вот это решето, и что из этого получится. Да, если хорошо трясти, то должно очиститься. Если это зерно настоящее, оно будет чище, вся эта шелуха просыпется, и будет чистое зерно, которое можно будет собирать в житницу. И вот была эта попытка. Господь не избавил Петра от этих обстоятельств, это было трудно. Были предложены и искушения, не только трудности, но и искушения. И нужно было устоять. И вот теперь мы видим, как эти испытания Петр переживает. Кто в такую минуту мог о нем вспомнить? Кто мог тогда о нем молиться? Кто мог знать его действительно личные духовные переживания? И вот смотрите, как он упорно даже божится трижды, отрекается от своего Господа. Ну, задается вопрос, действительно он провалился, действительно это была мекина или истинное зерно? Устоял ли Петр? Сохранилась ли его вера? Как, друзья? Но сам текст уже говорит, обратившись, укрепи братьев. Значит, вера Петра уцелела, хотя уже была на такой стадии оскудевания, потому что были сильные нападки. Да, упал Петр. Петр упал. Но веру сохранил. Упал, но встал. Обратился. И потом братьев своих укрепляет. Почему именно своей мишенью дьявол вот избрал Петра? Может быть, потому что он знал слова, которые сказал ему Господь. «Петр, на сем камне я создам церковь». То есть, Петр, ты будешь первым камнем в моем Божьем домостроительстве церкви на земле. Поэтому вот сильные были удары и на Петра, и на других апостолов. Христос сказал: «Все вы в эту ночь соблазнитесь о мне. Со мной никого не останется. Вы все разбежитесь, вы все пойдете». Как бы вот откроется, как вы верили, сильно ли было ваше убеждение. Ну, вера, друзья, это уверенность в свидетельстве другого. То есть вот уверенность, упование, упование, верность. До конца ли вы будете верны? Вот а сегодня это будет испытание для вас, и пусть убедится враг. Братья и сестры, слава Богу! Если кто читал предания, в разных источниках по-разному описывается мученическая смерть вот апостолов, как каждый где проповедовал и как он закончил свою жизнь. И можно сказать, что это было истинное зерно, которое вошло в житницу. Да, было падение, но встали. Вот я вспомнил, когда я работал электриком, мне послали, такое дали задание заменить лампы накаливания на крыше высокого здания. Там был цех. Вот я поднялся, значит, и выключил рубильничек, который отключает это все уличное освещение, и туда пришел на это место. Значит, работа была, ну, такое именно вот это задание было опасным, потому что светильник был над стеной, очень высоко, высокий цех над стеной, и мне нужно было дотягиваться, чтобы выкрутить эту лампу, потом вкрутить новую. Но оказалось, что там было напряжение. Оно оказалось под напряжением. Меня ударило электрическим током. Значит, я так по инерции или просто от этого удара я упал на крышу. Неприятное чувство. Но какая у меня мысль? Я сразу так вот подумал. А что, если кто, находясь на земле, видели, что я там вот что-то делаю на крыше, и я упал? Значит, сейчас будет паника. Сейчас вот сюда придут люди, будут, значит, выяснять, жив ли я, мертв ли я, и, значит, вот это все будет, здесь шум какой-то. Думаю, нет, мне надо вставать. Все-таки я здоров, жив, слава Богу. Ударило сильно, но я остался жив. Никаких поражений нет со мной. Мне надо вставать. Ну, я встал, так оправился, спустился. Ну, и думал, что, наверное, и никто и не видел этого случая. На следующий день подходит ко мне один человек и говорит: «А ты что там делал на крыше?» Я говорю: «Вот я там лампочку менял. А я видел, как ты упал. И я стоял до тех пор, пока не убедился, встанешь ты или нет. Если бы ты не встал, я бы немедленно туда пошел, еще бы позвал людей, мы бы туда поднялись, немедленно. Но я стоял и смотрел, встанешь или нет, встал. Ну, тогда я уже никакой паники не поднимал». Друзья дорогие, в нашей жизни бывают падения. Вот упал молодой человек, сестрица милая, встанет или нет? Покаяться, обратиться, будет ли изменение, или все так останется, или погибнет. И вот мы ждем, смотрим, встала, обратилась, поменялось все в жизни, получила вновь радость спасения, слава Богу. А некоторые вот упали и не встали, и их не стало, они потерялись. И бывает так, что вот нет человека, он не пришел, он потерялся, и, к сожалению, бывает, что и не ищут его, где он. Ну вот не стало, и все. А он упал. Может быть, действительно, он уже потерпел не просто вот так какое-то некоторое искудевание, пошатнулась его вера, он колебался, упал. Вот, но произошло, возможно, кораблекрушение веры, то есть погиб навеки. Веры не осталось. Это очень понятный пример. Если зерно, вот оно целое зерно, оно в себе жизнь содержит, посадите его, создайте ему условия, оно даст росток жизни, потому что в нем жизнь. А если это мекина, если это зерно раздавленное, жизни там нет. И если мы возьмем уже теперь из этого раздавленного зерна, приготовим хлеб и кусочек хлеба посадим в землю, будет дан росток? Не будет. Нам скажут: вы глупостью занимаетесь, конечно. что же вы садите хлеб? Кусочек хлеба посадили, ожидаете, что это взойдет? Да нет, конечно, потому что там все разбито, там нет жизни. А вот зерно, вот на что претендует дьявол. Зерно, в нем есть жизнь. И надо вот эту жизнь сокрушить, нужно отнять, нужно, вот, чтобы эта вера, она кончилась, она чтобы оскудела. И тогда будет падение, тогда эта душа будет моя. Братья и сестры, мы рады с вами за Петра. Христос молился за всех учеников, молился за Него. И Он не оставил их предоставленными самих себе. Он не оставил их на произвол, была забота. О, если бы не так, возможно, было бы хуже. Но Господь взывал, молился. Мне хотелось сказать, сколько, милые друзья, молодежь, сколько за вас возносится молитв. Вот таких предостерегающих. Когда вы говорите о том, что мне надо туда, мы говорим, нет, вам туда нельзя, там плохо будет. Нет, я пойду, мне надо. Как же это так? Все пойдут, а меня не будет. Я должен туда идти. Ну хорошо. Иди, сынок, иди. А мы с мамой будем за тебя молиться. И о чем мы молимся? И мы молились. Я думаю, ваши родители это переживали, когда вы сильно просились в кино, в театр, на какой-то бал. И они вас отпустили и молились. О чем они молились? Они молились о том, чтобы ваша вера не оскудела. Чтобы, если вера не оскудеет, то тогда и жизнь сохранится, и душа будет с Богом сбереженная, вечная жизнь дальше и так далее. Друзья, вот так молились, чтобы вера не оскудела. И сколько таких было молитв заступничества за ваши души, за сохранение вот этой веры, когда вы были один на один с грехом, один на один с различными искушениями, никто не был рядом, никто не знал, никто не видел, но нужно было сохранить веру. Молитва была за вас. И особенно Господь молился. Он допустил это испытание. Он хотел, чтобы эта вера очистилась, утвердилась, и вы могли, и мы, то есть и я тоже в том же числе, мог бы понять или познать действительно, какая сила в уповании на Господа, что я-то сам по себе ничтожество. Если Господь со мною, тогда я могу что-то делать. Такими словами приветствовал ангел Гедеона, помните, да? «Господь с тобой, муж сильный». Конечно, отдельно взять Гедеона – это ничтожество. А если Господь с тобою, Господь пойдет со мною поборать, тогда да, тогда мы что-то сделаем. И вот действительно Господь пошел поборать. 300 человек, 300 труб, 300 кувшинов, 300 вот этих светильничков. Вот и все вооружение. И была великая победа. Братья и сестры, кто эту победу совершал? Господь совершал. Вот этот росток веры, то, что было, может быть, немощное, может быть, где-то оно было похоже на тощую корову в том сне фараона. Вот такая вера была. Но Господь хотел, чтобы она сохранилась, чтобы она была сберегаема ко спасению души. Друзья, я коротко очень еще хотел сказать об одном человеке, который действительно, как Микина, просыпался. Это был Иуда Искариот. Очень коротко. В сравнении с этим апостолом Петром. Что же произошло? Много идет споров о том, был ли Иуда истинно верующим от начала, подлинно верующим, или от начала он был неверующим, только прикрывался, делал вид. Но Евангелие нам повествует о том, что это действительно был человек подлинной веры. Почему так? Мы читаем два места Священного Писания в Евангелии, да, читаем, например, Деяния апостолов 1:25, там написано «отпал». Откуда отпал? От чего? От служения и апостольства отпал. Значит, был. Он получил жребий, дар апостольства, дар служения, но отпал. Второе место, которое нам говорит, что он не был таким в начале, Евангелие от Луки 6:16, который потом сделался предателем, потом сделался. То есть вот так делался, делался и сделался. Но вначале он не был таким, он не был предателем. И это не была запланированная личность Господом, которого Господь знал, что именно вот это нужно его подготовить, и потом будет время, и он меня предаст. Нет, друзья. Нет, друзья, такого не было. Удивительно, когда я прочитал в Ветхом Завете о том, как Господь говорит об Иуде, что он был другом Иисуса Христа. Здесь так написано, 54-й Псалом. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий». Смотрите, «друг и ближний мой». Также в 40-м псалме написано о том, что это был друг Господа, с которым мы разделяли искренние беседы и шли в Дом Божий и сидели за одним столом, поднял на меня пету. Друзья, вот кто был Иуда. Но что же произошло? Что произошло, что он действительно пропал? Его не стало. Его не стало, этого зерна не стало. Он утратил эту веру. Вера его оскудела. Она пришла в полный упадок, кончилось тем, что унесена была жизнь в погибель. Ну вот так исследуя это Писание. Конечно, Евангелие нам не говорит, что творилось в сердце Иуды, но что-то мы можем заключать. Возможно, было глубокое разочарование. В чем разочарование? В том, что он разуверился, что Господь воистину Сын Божий. Он себе представлял, что придет Мессия, который вот здесь установит царство. Мы будем здесь прислуги, мы будем здесь в князьях, вот мы будем на каком-то почетном месте, и нам будет это особо выгодно, какие-то будут привилегии. Вот таким он представлял пришествие Мессии. Ну и когда он теперь, совершая служение вместе с Господом, даже чудеса совершались, ну и к чудесам можно было привыкнуть, и привыкали к чудесам, что это действительно силой Божией делается, он разочаровался, что оказывается, это все не так. То мое представление о Господе теперь оно неверно, и теперь мне надо что-то менять. И многое, что поменялось у него. Но два таких момента, возможно, которые повлияли на это смерть Иоанна Крестителя и друга, и родственника Господа. Как это может быть? Что же за триумф Мессии, когда его друг в тюрьме заканчивает жизнь мученической смертью? Что-то здесь не похоже на такое вот пришествие торжественное. Вот так друг погибает. Какой же это Господь, какой это Мессия? Что же будет с ним, если уже его самые близкие люди им отрубают голову? Это первое. Второе, возможно, что когда Господа хотели сделать царем, Христос уклонился. И он говорил, что «Царство мое не от мира сего». Вот это его цель была не здесь построить царство, но души высвободить для небесного царства, для вечного. Вот такая была цель. И постигло разочарование. Эту пустоту занял эгоизм, а эгоизм, а там уже гордость, а там уже самомнение о себе. И все-таки он решил оставаться в более выгодном для себя положении, а потом уже и воровство, что мне пока удобно так, я еще что-то могу делать вместе с ними. И я могу чем-то воспользоваться. И действительно, он крал братский хлеб. То, что предназначалось всем, он оттуда брал. Для своих личных нужд, для своих, возможно, прихотей, еще каких-то желаний, он брал оттуда. Он обманывал своих братьев. И думал, что это будет долго продолжаться. Но сколько, неважно. Но важно то, что есть какая-то выгода мне все-таки оставаться в числе учеников. Друзья, и удивительно было скрытным его внутреннее разочарование, его внутренняя жизнь. Почему? Потому что когда Христос сказал, один из вас дьявол или один из вас предаст меня, они стали смотреть друг другу в глаза и спрашивать, а не я ли? И искать того. Может быть, мы даже вот так посмотрим в лица и догадаемся. Но никто не мог догадаться. Вот таким, казалось бы, безупречным, не показывающим себя, было служение апостола Иуды Искариота. Не подавал вида, ни в чем не был подозреваем. И они смотрели и не узнавали, кто же из нас. Неужели это может случиться, что кто-то из нас способен или предаст нашего дорогого Господа? Но это случилось, друзья. Вот так произошло падение этого человека. Действительно, вера его потерпела кораблекрушение. И тогда, когда стало трясти вот так, он увидел одно, увидел другое, увидел третье. Нет, это не для меня этот путь. И человек погиб. Господь сегодня подвергает нашу веру различным испытаниям. И Он желает, чтобы мы устояли, чтобы мы сохранили эту веру до конца. Сохранили до конца. Написано, вот апостол Петр, уже как переживший, потом он пишет в первом послании, «Со страхом проводите время странствования вашего, со страхом проводите. Послание апостола Павла мы читаем. «Кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть». Берегись, чтобы не упасть. Друзья, вот так, веруя в Господа Иисуса Христа, как написано нам в Евангелии от Иоанна, 21 главе, «Вы, веруя, имели жизнь во имя Его». Вы, веруя, имели жизнь во имя Его. И вот сегодня написано, что придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле не верующих, а веру Он ищет. Вот такую веру, которая действительно верная, которая имеет уверенность в спасении, она достигает. И мы знаем, что многие, которые эту веру имели, они, написано, все сии умерли даже некоторые в вере. Они блаженны, что они в Господе умерли. Они сохранили ее до конца. Вот мы примеры уже слышали. Такие, друзья, они устояли. Они устояли. Поэтому Христос, оставляя Евангелие для всех нас, для всех людей, Он говорит, чтобы вы, веруя в Сына Божия, имели жизнь вечную. Поэтому давайте мы задумаемся над тем, как происходят эти испытания. Что нам еще так мило – и что нам еще так дорого в этом мире, что приводит к оскудеванию, и у нас упадок сил. Мы не узнаем порой друг друга, мы не узнаем молодых людей, такой упадок сил. Казалось бы, ни к чему не способны, еле-еле теплится, как там вот в этом жизни, она еле-еле, там она есть, видно, что есть, но очень слабая, очень слабая. Дорогие друзья, идет борьба за душу, борьба за нашу жизнь, быть нам с Господом или нам не быть, навеки погибнуть. И вот я в заключение хотел привести эти слова из того гимна, который мы вместе поем общим пением. «Положиться мне, дай на Тебя, твердость веры во мне сохрани». Пусть Господь поможет нам положиться на Господа, уповать на Него и молиться, чтобы Бог сохранил, помог нам сохранить твердость веры, вот так, как сохранили впереди идущие нас братья, отцы наши, матери, которые за нас молились и за нас также переживали, чтобы и мы эту веру сохранили. Если будет верующим, если будет там эта вера сохранена, значит, тогда будет жить. Слава Богу, что и Он молится о нас и переживает о каждом из нас. Будем дорожить этой любовью, этой заботой Господа и в этом общении, и да прославится Он в нашей жизни. Аминь.